В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям легких. И сегодня я предлагаю посвятить наш разговор пневмонии или воспалению легких. Некоторые наши радиослушатели, уважаемые, не могут удивиться. Лето на дворе, какая пневмония. Но, к сожалению, воспаление легких, оно может встречаться в любой сезон. И, безусловно, осень, зима – это пики подъема заболеваемости. Особенно часто встречается пневмония в период всплеска острых респираторных вирусных инфекций, потому что вирусная инфекция достаточно серьезно влияет на иммунную систему, и достаточно часто после перенесенной вирусной инфекции как раз встречается подъем пневмонии. Но вместе с тем передача сегодня актуальна и в том смысле, что пневмония может встречаться и летом. Это очень важно помнить, так как заболевание серьезное, заболевание, требующее внимания, так как к пневмонии достаточно часто отношение поверхностное, в какой-то степени, безусловно, смертность от пневмонии стала значительно меньше по сравнению с эпохой до периода, когда были изобретены и применялись антибиотики, но смертность, к сожалению, встречается, и даже читая в средствах массовой информации печальные новости о смерти различных известных людей, нередко наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями практически во вторых строчках, в третьих строчках стоит указание о развитии пневмонии, воспаления легких как причина смерти, поэтому, безусловно, нужно помнить об этом заболевании, быть внимательным. Пневмония, если говорить по определению, или воспаление легких, это вариант острой инфекции, респираторной инфекции, то есть инфекции, которая поражает легочную ткань. Мы с вами помним, что при вдыхании воздух через нос или через рот попадает в глотку, дальше он попадает в трахею, такой крупный тракт, по которому двигается воздух. Дальше из трахеи он попадает в бронхи, сначала крупные бронхи, затем все более мелкие и мелкие определения. И конечным этапом, конечным пунктом формирования легочного дерева, так называемого, являются альвеолы. Это воздушные мешочки. В этих альвеолах, благодаря тому, что они тесно соприкасаются с сосудами, происходит обмен воздуха и поступает кислород из воздуха в кровь, а кровь отдает углекислый газ. Так вот, пневмония или воспаление легких, она как раз связана с тем, что в этих альвеолах накапливается воспалительная жидкость, гной. И нарушается газообмен, то есть блокируется основная функция легких, собственно, вот газообмен. Пневмония делится на несколько видов. Одна из наиболее частых – это внебольничная пневмония, это острое инфекционное заболевание, особенно часто встречающееся, как показывают некоторые исследования, все-таки среди жителей городов. И по статистике в России ежегодно фиксируют больше миллиона, где-то порядка от миллиона до полутора случаев пневмонии. И в структуре смертности на долю пневмонии приходится практически половина случаев смерти в группе болезней органов дыхания. То есть пневмония является одним из наиболее грозных заболеваний, которые определяют неблагоприятные исходы именно в группе болезней органов дыхания. Второй вид пневмонии – это так называемая внутрибольничная пневмония. Она, собственно, отличается от внебольничной как раз тем, что после поступления в стационар развивается воспаление легких. Отличаются эти пневмонии в первую очередь набором возбудителей, то есть микроорганизмов, которые вызывают воспаление легких. Если при внебольничной пневмонии чаще всего возбудителем является пневмокок, то при внутрибольничной пневмонии чаще всего является возбудителем инфекция, которая внутри больницы циркулирует. И внутрибольничная пневмония значительно сложнее. По одной простой причине, что, как правило, это такой набор инфекций, набор возбудителей, которые, к сожалению, в силу концентрации больных людей имеют свой специфический пейзаж. Эти возбудители, как правило, я имею в виду внутрибольничные инфекции, они характеризуются еще и высокой сопротивляемостью антибактериальным препаратам, поэтому лечить внутрибольничную пневмонию всегда крайне-крайне сложно. Вместе с внебольничной, то есть которая развивается вне больницы, внутрибольничной, формирующейся внутри больницы, выделяют также и особые подразделения, особую группу заболеваний пневмонии, развивающиеся у людей с иммунодефицитом. Как такой наиболее частый пример, это воспаление легких у людей, страдающих синдромом приобретенного иммунодефицита, зараженных вирусом иммунодефицита человека. Здесь свой набор инфекционных возбудителей у человека может быть. И выделяет также типичные так называемые возбудители. И в этом сезоне вот в Свердловской области, в частности, была вспышка типичной пневмонии. Это пневмония, которая вызывается микоплазмой. Наблюдалось это и в других регионах России. То есть каждый из видов пневмонии, он имеет свои определенные возбудители. Это очень важно. Наибольшему риску развития пневмонии подвержены дети до 2 лет и люди старше 65 лет. Вот в этой категории людей, во-первых, течение значительно сложнее, осложнение пневмонии чаще, и, к сожалению, неблагоприятный исход чаще. Это очень важно помнить. К другим факторам риска пневмонии относится сам факт нахождения человека в больнице. Почему достаточно часто врачи последние годы направляют в стационар только по строгим показаниям, только вот по жестко выверенным тем или иным ситуациям медицинским. Потому что сам факт нахождения в больнице при соблюдении всех эпидемиологических норм, ну, многие знают, был в последнее время в больнице, и пропуск больниц ограничен, и передача тех или иных там, продуктов или других каких-то вещей в больницу ограничен. То есть резко изолируют людей для того, чтобы не было, значит, такой серьезного насыщения там, другими инфекциями как таковыми. То есть больница старается соблюдать нормы, есть специальные врачи-эпидемиологи, которые отслеживают и масочный режим, и обработку больницы, и то, что там были другие меры, направленные на снижение риска инфекции. Но все равно в больницу поступают, естественно, люди с легочными заболеваниями, они привносят инфекцию, и это увеличивает риск развитие человека, просто находящегося в больнице, развитие пневмонии. Даже если он поступил туда не с пневмонией, допустим, человек поступал с сердечно-сосудистыми заболеваниями, он уже ослаблен. Человек поступил с эндокринными какими-то состояниями, он уже ослаблен. Человек поступил с другими какими-то состояниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, почек, он уже ослаблен. И поэтому лечение в больнице – это всегда факт и риск, объективный риск развития пневмонии. Поэтому очень важно прислушиваться к рекомендациям врача о том, что надо в больницу ложиться, не надо в больницу ложиться. Это же показатель того, что большое количество и огромный объем современной медицинской помощи, он выведен за больницу, именно в поликлинике, где возможно при соблюдении режима снизить риск инфекционных осложнений, пневмонии в том числе, и соблюдение рекомендаций позволяет контролировать большое количество заболеваний, которые раньше требовали обязательного нахождения в больнице. Очень важно к этому прислушаться. К факторам риска пневмонии относятся хронические заболевания, такие как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, о которой мы поговорим позже, болезни сердца, любые заболевания, которые способствуют ослаблению иммунитета. Самое распространенное заболевание, приводящее к снижению иммунитета, конечно же, это сахарный диабет. Это очень важно помнить. Высокому риску пневмонии подвержены люди, которые получают ту или иную химиотерапию, гормональную терапию, по поводу иммунных заболеваний, по поводу онкологических заболеваний. Как мы уже выше сказали, люди, у которых выявлен вирус иммунодефицита человека. Поэтому если врач с тем или иным состоянием и заболеванием, ну, например, с онкологическим заболеванием, говорит о том, что вы проходите химиотерапию, будьте внимательны, носите маску, нужно очень прислушаться к этому внимательно, соблюдать масочный режим, независимо от окружающей ПИД-ситуации. Отдельным фактором риска является курение. Ну, курение, оно, безусловно, определяет риск развития пневмонии через развитие хронической обструктивной болезни легких. Мы поговорим в ближайшей передаче об этом заболевании. Болезнь, при котором резко нарушается способность бронхов очищаться. Резко нарушается работа бронхов. И это, естественно, приводит к хроническому воспалению. Пациент с хроническим обструктивным бронхитом – это пациент с гнойным практически текущим, в той или иной степени волнообразным текущим бронхитом, но любое ухудшение состояния здоровья может привести к вспышке заболевания и переходу к пневмонии. Люди с хронической обструктивной болезнью легких, к сожалению, очень часто болеют пневмонией. К факторам риска также относят и мужской пол. Так статистика показывает, что мужчины болеют чаще пневмонией. Возможно, из-за того, что у мужчин чаще курение, чаще хроническая обструктивная болезнь легких. К факторам риска развития пневмонии, как мы выше уже сказали, относится возраст. То есть, все-таки возраст до 2 лет и старше 65 лет – это особый возраст, требующий внимания. Любое сопутствующее заболевание, любое хроническое сопутствующее заболевание, влияющее на здоровье у человека. И один из наиболее важных моментов, который важно помнить, он не отражен достаточно часто в медицинских документах как фактор риска, но наблюдается у подавляющего большинства людей, это то, что риск пневмонии после переохлаждения и после алкоголизации у человека резко увеличивается. Самые тяжелые пневмонии как раз наблюдаются после алкоголизации, когда человек употребляет алкоголь, и вот эпизод у него, там, потери, допустим, контроля, он замерз где-то, и пневмония с высокой вероятностью развивается у такого человека. Поэтому нужно, конечно же, учитывать все эти факторы вместе, помнить. Передается или не передается пневмония от человека к человеку? Формально, да, пневмония – это заболевание, которое вызывается бактерией. И бактерия, она передается от человека к человеку. Но все здесь значительно сложнее. Для того, чтобы у человека сформировалась пневмония, нужно большое количество факторов, в том числе и ослабление иммунной системы в качестве, как итог переохлаждения, ряда других ситуаций. Это нужно помнить. Поэтому абсолютного риска передачи пневмонии от человека к человеку нет. Если человек заболел пневмонией, его не госпитализируют, он совершенно спокойно может находиться дома, вероятность развития пневмонии в окружении крайне мала. За исключением ситуации, когда пневмония вызвана какой-то вирусной инфекцией, то есть сначала попадает в организм, допустим, грипп, потом формируется осложнение. Вот грипп, к сожалению, он высоко контагиозен, поэтому заразиться гриппом очень высоко вероятно от человека к человеку, если у него нет прививок. Это важно помнить. Подавляющее большинство пневмонии – это бактериальные инфекции, то есть бактерии. Вирусы могут вызывать пневмонию, как показала эпидемия коронавирусной инфекции, в частности, пневмонии могут возникать при коронавирусной инфекции. Правда, вирусная пневмония, она отличается от бактериальной пневмонии особенными характеристиками. В основном это даже не пневмония, а такие сосудистые расстройства в области легких. Все-таки классическая пневмония – это бактериальное заболевание, бактериальная инфекция. Но пневмонии могут вызывать и грибки. Грибковая инфекция, грибковая пневмония описана, встречается нечасто, но есть. Все это говорится для того, чтобы самостоятельно разобраться в том, какая инфекция вызвала воспаление легких, крайне затруднительно. А для вируса одно лечение, для бактерий другое лечение, причем для разных бактерий лечение может быть совершенно разное, и антибиотики, которые человек принимал и принимает, допустим, по поводу одного состояния, они абсолютно достаточно часто могут не действовать на инфекцию при пневмонии, это важно помнить, то есть это все показатель того, что самостоятельно лечиться от пневмонии, конечно же, крайне и крайне опасно. А примеров того, что большинство людей, особенно, знаете, так вот, примеры такие активные спортсмены или молодые мужчины, не привыкшие болеть, заболели пневмонией и считают, что они сами выздоровят. Примеров тому, что это заканчивается, к сожалению, драматично, огромное количество, поэтому нужно быть очень внимательным к своему здоровью и понять, что пневмония требует особого внимания. Какие симптомы и как распознать пневмонию? Достаточно классический симптом – это неожиданный и очень быстрый подъем температуры тела до высоких цифр, выше 38 градусов. Это такие проявления интоксикации, как подавленность, вялость, утомляемость, мышечная слабость, сонливость, головная боль. Через 3-4 дня, как правило, на фоне вот этих вышеуказанных симптомов возникает сначала сухой кашель, который спустя еще некоторое время, несколько дней, становится влажным. Начинается откашливаться мокрота, и часто она имеет такой цветной характер, ржавый или бурый, или зеленоватый. То есть вот цветной характер – это такой симптом, достаточно классический для пневмонии. Может появляться боль в грудной клетке на стороне, там, где пневмония возникает, или же, может быть, даже с обеих сторон, если это двусторонняя пневмония, которая усиливается при кашле и при дыхании. При дыхании могут услышиваться даже на определенной дистанции хрипы в грудной клетке, правда, слышны не у всех, и отдышка. Чувство нехватки воздуха, как следствие результата поражения легкого. В альвеолах накапливается жидкость, альвеолы перестают работать, нарушается газообмен, у человека возникает чувство нехватки воздуха, и это компенсируется увеличением частоты дыхания. То есть у человека достаточно часто частота дыхания увеличивается. Это такая классическая картина. Температура, интоксикация, кашель с мокротой цветной, одышка. Боли в грудной клетке. Это полный набор такой классической картины. В отличие от респираторных вирусных инфекций, от ОРВИ, от РЗ, которые очень часто встречаются волнообразно, что есть при пневмонии и что крайне редко бывает при ОРЗ? Это одышка, частое дыхание, боль в грудной клетке и мокрота. Цветная мокрота. Вот если есть эти три симптома, это высоко такие вероятные симптомы, говорящие о воспалении легких, когда никак невозможно откладывать визит к врачу с надеждой, что вот завтра будет полегче, там, послезавтра будет полегче. К сожалению, вот все ситуации, которые активно обсуждаются в рамках осложнения пневмонии, в рамках развития неблагоприятного исхода пневмонии, они как раз и связаны с тем, что человек вот симптомы эти видит, игнорирует, но надеется на то, что это пройдет. Да, при острой респираторно-вирусной инфекции, как правило, течение симптомов оно позитивное и проходит состояние 3-5 дней максимум острой респираторной вирусной инфекции. Если больше, тем более если эти симптомы раньше, нужно совершенно четко говорить и понимать о клинических симптомах развития пневмонии, воспаления легких, которое требует особого внимания. При обращении к врачу есть очень простые тесты. Это общий анализ крови, рентгенография легких, когда врач может дополнительно вместе с опросом жалоб и объективным осмотром подозревать пневмонию. Да, первично врач оценивает состояние при опросе, при аускультации, то есть при том, что он прослушивает легкие, есть или нет хрипы. Но большое количество пневмоний, особенно легких и средних, они не имеют таких объективных симптомов, когда вот пациент избыточно надеется, что вот врач послушает и скажет, что есть пневмония или нет. Все-таки однозначным инструментом, подтверждающим или исключающим пневмонии, являются или рентгенография легких, а в особых ситуациях, когда речь идет, допустим, о вирусной пневмонии, о компьютерной томографии, это важно помнить, то есть не просто визит врача, но и весь комплекс очень важно пройти и обследоваться. Особенно нужно быть внимательным и вообще следовать неотложной ситуации, когда у человека на фоне симптомов пневмонии снижается артериальное давление. Если давление у него всегда было нормальное, у него вдруг оно стало, значит, менее 90, систолическое артериальное давление. Если у человека частота дыхательных движений больше 25 в возрасте до 50 лет, если старше 50 лет, у него больше 30. Если у него частота сердечных сокращений больше 125. Или все помнят, что такое пульсоксиметр, да, у многих сохранились эти приборчики дома. И пульсоксиметр показывает данные менее 94%. Все это показания для неотложной ситуации. То есть ситуации, когда вызывается бригада скорой медицинской помощи и проводится уже комплекс медицинских мероприятий по диагностике, если необходимости госпитализации, диагностике и лечения пневмонии. Не все пневмонии требуют госпитализации. Если у человека нет сопутствующих заболеваний, нет осложненного течения, возраст позволяет, то значительное количество внебольничных пневмоний могут проходить лечение в домашних условиях. Для этого подбирается правильный лекарственный препарат, и при соблюдении режима эффект очень хороший. Если же у пациента есть сопутствующие заболевания, течение заболевания средней, тяжелой степени тяжести, если требуется введение антибактериальных препаратов уже парентерально, то есть внутримышечно или внутривенно, есть какие-то другие показания, то, безусловно, пневмония лечится в условиях стационара терапевтического или пульмологического отделения или инфекционной больницы, то есть в разных регионах потоки пациентов определяют служба организации медицинской помощи, то есть пневмония может проходить, пациент с пневмонией может проходить лечение в разных отделениях в зависимости от того, где наиболее удобно и оптимально оказать ему помощь медицинскую. Это важно. Подводя итог разговора о пневмонии, хочется поговорить и в разрезе некоторых наиболее популярных мифов в отношении этого заболевания. Часть из них мы уже с вами затронули, вместе с тем считая очень важно их повторить. Первое очень распространенное мнение – пневмония – не опасное заболевание. Да, безусловно, когда в эру до антибиотиков пневмония заканчивалась практически 80% пациентов смертью, сейчас смертность от пневмонии общая снизилась до 5% и перестала быть такой драматической и опасной, когда диагноз пневмонии был практически приговором. Но вместе с тем хочется еще раз подчеркнуть, Всемирная организация здравоохранения констатирует, устанавливает факт того, что пневмония на 4-м месте среди причин смертности в мире. Даже при нетяжелом течении болезни погибает, к сожалению, 5% пациентов. А если речь идет о тяжелой пневмонии, и у людей с теми или иными факторами риска, то смертность поднимается до 25 и даже выше процентов. Это очень важно помнить, тем более на фоне такой общей мировой проблемы, как растущая резистентность бактерий к антибиотикам. Многие об этом читали, многие об этом слушали. К сожалению, бактерии вырабатывают сопротивление к антибиотикам. Они перестают отвечать на лечение. И поэтому самолечение – это одна из больших проблем, которая требует особого внимания и регламента приема антибактериальных препаратов строго по медицинским показаниям как таковым. Это очень важно помнить. Следующий очень важный миф – это то, что любую пневмонию можно вылечить антибиотиками. Мы затронули эту проблему, говоря о том, что пневмония – не только бактериальное заболевание. Где-то процентов 10 – это может быть и так называемые вирусные пневмонии, то есть вирусные поражения легких. При них антибиотики абсолютно не действуют и требуется другое лечение. Как и так называемые типа атипичные пневмонии, бактерии – это не бактериальные пневмонии, а пневмонии, вызванные микоплазмой, хламидией, и при них применяются совершенно свои специфические антибактериальные средства, требующие внимания. Поэтому невозможно самостоятельно, заподозрив пневмонию, решить вопрос о лечении. Один из наиболее сложных вопросов, который важно обсудить по пневмонии, это типичное и нетипичное течение. Да, большинство людей слышали и знают, что пневмония – это температура, кашель, одышка, боли в грудной клетке. Но, к сожалению, в последнее время достаточно большое количество пневмонии без температуры. С чем это связано? Это разные ситуации. У кого-то это серьезно ослабленная иммунная система, и организм не сопротивляется. Но пневмония есть, есть гной в легких, и он является очагом и местом, которые формируют и в том числе и заражение крови, сепсис как таковой. И температуры долгое время нет. Очень часто температуры нет из-за того, что человек самостоятельно принимает те или лекарственные препараты, изменяющие клиническую картину. Это важно помнить. Поэтому даже отсутствие температуры – это не повод не подозревать пневмонию. Как и стертое течение при отсутствии кашля. Иногда у человека, особенно пожилого, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вдруг ухудшаются его симптомы, такие как одышка, сердцебиение, да, вот, температуры нет, кашля нет, но это как раз может быть ситуация такого скрытого течения пневмонии. Поэтому при любом ухудшении состояния обязательно обращение к врачу и проведение, да, обследования на пневмонию. Один из важных моментов, который следует затронуть, это такие традиционные домашние меры по поводу лечения пневмонии. Если при некоторых воспалительных там, заболеваниях трахеи, бронхов, врачи иногда рекомендуют процедуры тепловые, то при пневмонии тепловые процедуры крайне опасны. Например, горчичник на грудь, например, банки, например, сауна, такое достаточно популярное, да, мнение о том, что вот простыл, закашлял, температура небольшая поднялась, схожу-ка я вот в сауну, прогреюсь и все будет хорошо. Нет, для пневмонии это как раз ситуация крайне нежелательная, даже опасная, потому что все хорошо знают, что гнойные, любые бактериальные состояния, хоть зуб, хоть воспаление мягких тканей, на ноге, если его нагреть, это осложнение. И с пневмонией такая же ситуация. Ни в коем случае нельзя до постановки диагноза какие-то температурные факторы прогревания принимать и продолжать. И очень важный момент, который нужно помнить, это то, что часто считают, что пневмония – это неконтролируемое, непредсказуемое состояние. При нем нет прививок. Подавляющее большинство внебольничных пневмоний вызывают стрептококк пневмонии, пневмококк. Так вот, последние годы показала себя замечательно так называемая вакцина против пневмокока. Есть разные вариации по разному количеству пневмококковых вакцин, поэтому совершенно четко можно сказать, что значительная доля пневмоний, они поддаются вакцинопрофилактике. Если у человека хроническое обструктивное заболевание легких, хроническое заболевание сердца, хроническая сердечная недостаточность, допустим, да, другое какое-то хроническое заболевание, очень важно посоветоваться с врачом в отношении вакцинации от пневмокока. Эта вакцина, она резко снижает вероятность того, что пневмокок может вызвать бактериальную пневмококковую воспаление легких. Это очень важно помнить. И, безусловно, не нужно забывать, что, как мы и говорили в начале передачи, очень большое количество пневмоний формируется после вирусной инфекции. Поэтому противогриппозная вакцина, вакцина против коронавирусной инфекции, они в том числе и эффективны в рамках снижения этих вирусных заболеваний и повторных вспышек бактериальных инфекций как таковых. Поэтому очень важно помнить, профилактика пневмонии есть, она разработана, она очень эффективна. Это может быть профилактика по двум направлениям. Как профилактика вирусных инфекций, то есть это вакцина от гриппа, вакцина от коронавируса, так и непосредственно от бактериальной пневмонии, от пневмокока, который, повторюсь еще раз, является одним из ведущих причин развития внебольничной пневмонии. Это очень важно помнить. После перенесенной пневмонии важна реабилитация. Реабилитация кратко включает в себя в первую очередь дыхательную гимнастику. Я думаю, что дыхательная гимнастика достойна того, чтобы поговорить отдельно, выделить отдельную передачу. Но в простом варианте, в зависимости от степени тяжести, если у человека режим постельный, он проходит дыхательную гимнастику в горизонтальном положении, если у него палатный режим, он проходит дыхательную гимнастику сидя, если у него режим свободный, он может позволить себе активную дыхательную гимнастику. Дыхательная гимнастика есть как статическая, когда человек просто дышит, динамическая, сочетающаяся с движениями рук, да, и другие вариации. Самый простой вид дыхательной гимнастики – это диафрагмальное дыхание. То есть человек контролирует дыхание, одну руку располагает на грудную клетку, другую руку располагает на область живота и дышит животом. За счет этого он стимулирует объем дыхания, тренирует диафрагму, тренирует дыхательные мышцы. Как только у человека температура снижается, через 2-3 дня, если врач разрешает, дыхательная гимнастика очень важна и очень нужна. Самый простой вариант для того, чтобы этот вопрос сегодня немножко закрыть, не передвигать его на следующие передачи, это дыхательная гимнастика. При постельном режиме диафрагмальное дыхание 30 секунд каждый час. Для контроля, повторюсь, одна рука на груди, другая на животе и заставлять дышать животом. Если у человека режим палатный, то целесообразно вместе с диафрагмальным дыханием уже проводить дыхательную гимнастику, сидя на стуле, и совмещать ее с работой рук. Руки с больной стороны, поднимается рука вверх, наклон туловища в противоположную сторону, вдох осуществляется и возвращение в исходном положении. Или при вдохе стараться руки поднять, при выдохе опустить, но вместе с тем контролировать диафрагмальное дыхание, но уже в ситуации, когда человек руки использует дополнительную как гимнастику. Если у человека режим общий или он выписан, то это уже контролируемая ходьба с дыханием, ходьба на носочках, ходьба на пяточках, сочетающаяся с контролем дыхания. Здесь уже количество упражнений определяется временем, где-то 2-3 минуты, и желательно каждые 3 часа делать вот такие комфортные, конечно, под контролем давления, частоты сердечно-сокращения упражнения. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Серова. Она просит рассказать о заболевании несахарный диабет. Каковы его симптомы? Уважаемые радиослушатели, диабет – это обозначение медицинское, которое произошло от древнегреческого слова «пересекаю». И, в общем, оно обозначает полиурию, то есть обильное мочеиспускание. Дело в том, что и диабет сахарный, и несахарный, они имеют как раз ведущий именно этот симптом. У людей с сахарным диабетом основным и специфическим симптомом как раз является повышенная жажда и полиурия. И при несахарном диабете также эти симптомы являются главными. Но несахарный диабет, хоть и созвучное название сахарному диабету, не имеет никакого отношения и какого-то соотношения с сахарным диабетом. Несахарный диабет – редкое заболевание, оно встречается у 1 на 25 тысяч людей в популяции. Сахарный диабет встречается у 5-6% людей в современных исследованиях, то есть 5-6 человек из 100. Сахарный диабет обусловлен высоким уровнем сахара в крови, в то время как несахарный диабет характеризуется нарушением продукции, то есть выделения, или действия, то есть реализации так называемого антидиуретического гормона вазопрессина. Вазопрессин вырабатывается гипоталамусом, это структура головного мозга, после синтеза в клетках определенно гипоталамуса. Гормон поступает в заднюю долю гипофиза, орган эндокринный, накапливается в ней и из нее секретируется в кровь. Вазопрессин играет ключевую роль в регуляции количества жидкости в организме и необходим для того, чтобы жидкость, отфильтрованная почками, вернулась в кровоток. То есть это процессы нормальной регуляции. Несахарный диабет имеет несколько, на самом деле, типов. Центральный, гипофизарный, так называемый, несахарный диабет обусловлен нарушением синтеза и секреции вазопрессина. Причиной является повреждение гипофиза или гипоталамуса. Чаще это могут быть оперативные какие-то вмешательства в этой зоне, инфекционные заболевания, опухолевые состояния, воспаление или черепно-мозговая травма. Выделяет так называемый почечный несахарный диабет, он нередко является наследствием, может развиваться в результате хронических заболеваний, которые затрагивают почки. И выделяет отдельно гестационный несахарный диабет, встречается редко и только во время беременности. Основными симптомами является выделение мочи, обильное выделение мочи, более 3 литров, значительно более 3 литров, но 3 литра это определенная такая грани зона диагностическая, и, естественно, повышенной жаждой, так как организм теряет большое количество жидкости. При наличии симптомов обильного мочеиспускания, повышенной жажды, необходимо обратиться к терапевту, к эндокринологу, пройти эндокринологическое исследование, дополнительные исследования, в том числе компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, и, соответственно, уже получать терапию. То есть современная медицина достаточно эффективно способна контролировать некоторые формы и степени тяжести этого состояния и заболевания. Спасибо. Вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает: моему родственнику, мальчику 12 лет, дали инвалидность в связи с тем, что у него на одной ноге перестала расти ступня. С чем это может быть связано и как дальше ему жить? Уважаемые радиослушатели, вопрос достаточно специфический и требует особой квалификации у врача-педиатра, у детского ортопеда. Только они могут достаточно полно и глубоко на него ответить. Но из общих возможных причин, связанных с замедленным ростом стопы, отмечаются гормональные изменения. Замедленный рост стопы может быть связан с определенными гормональными факторами, поэтому, безусловно, очень важно обследоваться у врача-эндокринолога по различным направлениям. И врожденные заболевания стоп достаточно часто являются причиной. Здесь целый большой комплекс состояний, связанных с аномалией нервной системы, с аномалией сосудистой системы, с аномалией костно-мышечной системы. Какой из этих групп состояний и заболеваний, безусловно, может разобраться, опять же, только врач-педиатр или детский ортопед. более легких ситуациях, конечно же, рассматривается очень важно помнить момент правильного подбора обуви. Я не думаю, что в этой ситуации он является определяющим и значимым. Это общая рекомендация, пожалуй, в рамках развития стопы у детей, потому что если у ребенка не происходит изменение стопы, роста стопы в течение 6 месяцев, это обязательный повод для консультации с педиатром и детским ортопедом. И вот в той ситуации, конечно же, вместе с гормональными изменениями, врожденными заболеваниями стоп рассматриваются и аспекты неправильной обуви. Определенные модели могут не способствовать правильному развитию стопы, особенно если они слишком жесткие и неправильного размера. Пользуясь случаем, хотел бы несколько отступить от основного вопроса и напомнить правила подбора обуви для ребенка. Первое – это, безусловно, всем хорошо известно, учитывать размер и полноту стопы. Нужно измерить расстояние от кончика большого пальца до пятки. При этом длина левой и правой ступни могут незначительно отличаться, это важно учитывать. И для растущей ноги лучше брать размер с запасом, особенно если это касается теплой обуви. Обращать внимание на материал. Детская обувь должна быть легкой, изготовленной из дышащих материалов, натуральная кожа, хлопчатобумажный текстиль. Обращать внимание на конструкцию. Модель должна обеспечивать надежную фиксацию стопы и голеностопного сустава. В некоторых ситуациях очень важно, чтобы был небольшой каблук, это наиболее частое. Рекомендация для ребенка. Обращать внимание на конструкцию с точки зрения жесткости. Высокий задник, застежка, плотно фиксирующая ногу в области щиколотки. Оценивать подошву очень важно. Она должна быть жесткой, но при этом гибкой, иметь рельефную поверхность и обладать высокими противоскользящими свойствами. Проверять проблемные участки очень важно. Зоны швов. Декоративные элементы не должны давить и натирать ногу. Чем меньше в обуви внутренних швов, тем комфортнее будет ее ношение. Безусловно, очень важно правильно относиться к соотношению новой и ношенной обуви. Ношенная обувь сохраняет форму ступни своего владельца, а значит, может не подходить другому ребенку. Поэтому такой аспект донашивания за старшими – это всегда ситуация спорная с точки зрения здоровья ступни. И, безусловно, покупать обувь вместе с ребенком. При проверке малыш должен надеть пару, походить в ней, почувствовать. И правильно подобрана обувь при ходьбе, нигде не жмет, не давит. В этой ситуации это еще очень важный психологический момент. Учить ребенка чувствовать комфорт и подбирать совместно с ним обувь. Еще раз повторюсь, если за 6 месяцев у ребенка не произошло увеличение размера стопы, это повод для обращения к врачу-ортопеду, к врачу-педиатру для того, чтобы провести исследование совместно с разными специалистами для того, чтобы поставить или исключить диагноз. С точки зрения ситуации при утверждении инвалидности и фиксации того или иного врожденного заболевания, конечно же, в образ жизни подростка должна быть обязательно включена программа реабилитации. Это массаж, лечебная физкультура, физические аспекты реабилитации как таковые совместно с врачом-ортопедом, с реабилитологом. То есть в этой ситуации целый комплекс на самом деле учитывается по реабилитации ребенка, в том числе и психологической реабилитации, потому что в этом возрасте, безусловно, дети особенно ранимы, и внешние замечания для них, они трагичны, драматичны достаточно часто. Поэтому очень важно создать теплую, комфортную обстановку в семье, то есть для того, чтобы у ребенка была психологическая поддержка, чувство безопасности в семье. Самое главное, что он может ощущать в рамках психологической стабильности и безопасности. Остальное, конечно же, это уже пункты, которые разрабатывает врач, ортопед, в отношении того диагноза, который был установлен. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она описывает ситуацию. Родственница съездила на юг в санаторий, искупалась в бассейне и начались проблемы с ушами. Врач поставил диагноз «ушной клещ». Расскажите, пожалуйста, об этом заболевании. Уважаемые радиослушатели, ушные клещи – это достаточно распространенная проблема у домашних животных. У людей встречается очень редко. Заражение происходит именно от животных. Для передачи клеща новому хозяину необходим тесный контакт, поскольку клещи не прыгают, не летают и не передаются при плавании в бассейне. Скорее всего, фактором послужило то, что был контакт домашнего животного с наволочкой, с бельем, и вот в процессе этого произошла передача, или она была раньше, а на юге обострилась, но здесь совершенно очевидно, что не через воду прошло заражение, а именно при плотном контакте с домашним животным или опосредованно через те предметы, с которым домашнее животное контактировало. Ушные клещи могут вызывать дискомфорт, включая боль, зуд, иногда и звон в ушах, и вторичную инфекцию, когда бактериальная инфекция присоединяется именно к поражению кожи на фоне ушного клеща. При отсутствии лечения могут быть, ну, крайне маловероятно, потенциальные проблемы со слухом. Все-таки клещ является таким, знаете, транзитным фактором, он не кумулируется, длительно там не живет, но все-таки вызывая осложнения, в том числе и воспаление кожи, требует внимания. На наличие клеща указывают появление красной сыпи, отечность, ощущение, что внутри уха что-то шевелится. Одним из таких специфических симптомов, но не обязательных, указывается, что зуд может усиливаться вечером или ночью. Для постановки диагноза врач проводит осмотр с использованием аппарата отоскопа. Дальше могут потребоваться исследования, анализ с последующим микроскопическим исследованием соскопа, клинические исследования, а лечение включает в себя, соответственно, промывание и те или иные средства, снимающие воспаление и дезинфицирующие, соответственно, зону, где клещ располагается. Профилактика достаточно простая, но еще раз повторюсь, это очень редкое у человека заболевание, формируется при очень тесном контакте с домашними животными или через средства, с которыми домашнее животное контактировало. Чтобы снизить, соответственно, вероятность инфицирования ушным клещом, рекомендуется соблюдать банальные меры гигиены по поводу постельного белья в домашних условиях, ну и следить за здоровьем домашнего животного, если у него есть соответствующие заболевания, желательно профилактически показывать домашних животных ветеринару и проводить лечение, если выявляется такая патологическая вот проблема. Спасибо. В заключение передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите еще раз напомнить вам некоторые меры по технике безопасности в сезон повышенной активности клещей. Для того, чтобы избежать укуса клеща, вы хорошо помните, целесообразно избегать посещения пикников, в частности мест с высокой травой и кустарниками. Лучше выбирать открытые поляны или специально оборудованные места для отдыха. Если речь идет о собственном приусадебном участке, очень важно вовремя косить траву или обрабатывать участок от клещей, носить светлую однотонную одежду при посещении мест, где могут обитать клещи, использовать специальные средства в виде аэрозолей для защиты от клещей. Важно помнить, что эти средства наносят не на кожу, а на одежду. Регулярно осматривать одежду при нахождении в лесу. Это поможет обнаружить и удалить клещей до того, как они успеют присосаться к коже. Клещ достаточно длительное время по одежде передвигается. Основные зоны, где он присасывается, это все-таки подколенные ямки, пах, подмышечные впадины, область шеи, головы. Именно эти зоны важно осматривать после посещения леса. Если все-таки укус клеща произошел, то важно помнить, не используйте для удаления клеща спирт или масла. Это бесполезно и дает даже больше вреда, так как клещ вырабатывает больше слюны. Не делать резких движений при извлечении клеща. Это может разорвать клеща. Не давить тело паразит, это может привести к попаданию инфекции в организм. Не заливать клеща химическими жидкостями перед анализом. Не принимается на анализ высохший клещ. Очень важно при доставке его соблюдать определенные меры, то есть стеклянная баночка на марле или ватке, смоченной. При удалении клеща очень важно помыть руки с мылом, клеща помещать, еще раз напомню, в контейнер с влажной марлей или листом растения. В течение месяца наблюдать за состоянием здоровья как минимум. Помнить, что основные меры профилактики клещевого энцефалита является прививка. Если прививка не сделана и клещ покажет положительный результат на клещевой энцефалит, то вакцина-профилактика срочная делается. Если речь идет о выявлении у клеща других инфекций, бактериальных в частности, то проводится курс лечения под наблюдением врача. При любых тревожных симптомах необходимо обратиться к врачу. Следующий момент, безусловно, связан с тем, что количество респираторных вирусных инфекций существенно снижается, но вместе с тем летом резко увеличивается риск кишечных инфекций. Поэтому помните, пожалуйста, о мерах безопасности хранения продуктов, соответственно, в холодильнике, о строгом соблюдении употребления их срока годности, о важности употребления именно только кипяченой воды, так как риск передачи кишечной инфекции через воду достаточно велик летом, это нужно учитывать. Меры безопасности при работе на приусадебном участке крайне важны с точки зрения правильно подобранной обуви, правильно подобранных других элементов рабочей одежды, рукавицы, которые снизят риск травматизации, падения, несчастных случаев. Безусловно, очень важно учитывать и то, что надвигаются дни и месяцы с высокой солнечной активностью, поэтому открытые участки кожи очень важно защищать солнцезащитными кремами, так как на самом деле все-таки солнце, хоть традиционно считается нашим большим другом, это фактор, который серьезным образом может влиять на иммунную защиту. И нахождение под открытым солнцем – это ситуация, увеличивающая риск заболеваний кожи. Важно об этом помнить. Здоровья вам, бодрости духа, не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.